Приветствуем всех на волнах Громадського радіо. Это программа «Киев-Донбасс». И сегодня, 23 апреля, с вами весь день проведут его ведущие Алена Бадюк и Татьяна Курманова. А будет помогать нам звукорежиссер Ирина Нижник.
И сегодня в программе «Киев-Донбасс» в течение следующих двух часов мы предлагаем вашему вниманию следующие темы.
Сотрудничество общественного сектора с государственными органами по вопросам, связанным с переселенцами. Миф или реальность? Обсудим с основательницей организации «Крымсост» Милой Ташевой уже через несколько минут.
Директору Московской библиотеки украинской литературы Наталье Шариной следствие предъявило обвинение в растрате средств. Насколько серьезными могут быть последствия подобных обвинений, мы узнаем у адвоката Натальи Ивана Павлова в середине этого часа.
Во Всемирный день книги в рубрике «Что почитать» мы вам представим книгу «Ислам в Украине. История и современность». Ее презентуют в нашей студии автор Михаил Якубович и муфтий Саид Исмагилов.
И в продолжение литературной темы в начале следующего часа мы пообщаемся с писателем и поэтом Алексеем Чупой, который родился и жил в Макеевке, затем переехал во Львов, ну а сейчас принимает участие в книжном арсенале в Киеве и уже через час появится в нашей студии.
Кроме того, мы узнаем, какие программы поддержки участников АТО предлагает Киевская городская администрация. Подробнее об этом нам расскажет Юрий Крикунов, директор Департамента социальной политики КГА, в конце дневного блока.
Ну а сейчас с нами находится на связи Тамила Ташева, сооснователь общественной организации «Крымсос». И мы хотим обсудить следующую тему. Дело в том, что 21 апреля общественная инициатива «Крымсос» представила промежуточные результаты первой в Украине программы сотрудничества общественного сектора с госорганами касательно вопросов переселенцев. И сейчас, если Тамила уже нас слышит, да, здравствуйте, Тамила.
Добрый день.
Добрый день. Хотим сразу задать вам следующий вопрос. А давно ли происходит вот это сотрудничество и как вы оцениваете его эффективность на сегодняшний день?
Ну, на самом деле, идея проекта, да, идея создания вот таких вот такой должности, как советник по вопросам внутренне перемещенных лиц, она родилась у нашей организации в мае прошлого года, 2015 года. То есть была идея в чем? Чтобы создать такой какой-то институт, который был бы связующим звеном между внутренними перемещенными лицами, между государственными органами власти и между общественным сектором, потому что мы видели определенные проблемы в коммуникации и вследствие этого нерешение ряда вопросов. Вот. И, соответственно, программу мы запустили уже в августе 2015 года. И есть, конечно же, определенные результаты, то есть налаженная сеть, это 27 человек, которые были выбраны в рамках конкурса. Чаще всего это были либо общественные лидеры, да, общественные активисты, либо сами переселенцы, либо государственные чиновники. Это было 25 человек, которые работали на региональном уровне, 2 человека, которые работали на национальном уровне. Все представители региональные, они решали на региональном уровне вопросы, которые касались их компетенции, все, что касается социальной защиты. Если вопрос какой-то не решался, то он передавался на центральный уровень и уже на уровне адвокационных каких-то интервенций, работы с министерством, внутри министерства, они и решались.
А вы говорите о процессе национального примирения. Как вы видите сам смысл этого примирения?
Если говорить в контексте этого проекта, то у нас он был вообще, в принципе, широкий, этот проект. Кроме того, что это были советники по вопросам внутренне перемещенных лиц, у нас был также компонент по обучению государственных служащих и, в первую очередь, сотрудников Департамента социальной защиты. Мы провели ряд тренингов, обучили более чем 100 сотрудников департаментов. И, кроме этого, у нас были такие гранты на работу с комьюнити, с общинами местными, в которых участвовали как переселенцы, так и местная община. Это было тоже ряд проектов, которые были поддержаны в рамках этой программы. Суммы были очень разные на эти проекты. Проекты сами были очень разными. Со всех областей они собирались. Вот. И, собственно, если говорить о процессе примирения, то понятно, что этот вопрос, он очень, ну, я бы сказала, широкий и не узкий, да. Если говорить о компоненте советников, к примеру, то мы понимали, что необходимо в том числе укреплять доверие к государственным органам власти, которые, уровень доверия к которым достаточно низкий. И путем того, что были внедрены вот такие вот советники, которые работали при департаментах социальной защиты, уровень доверия, открытости самих переселенцев, на которых была направлена эта помощь, он, ну, по нашему мнению, он возрос, потому что к ним стали обращаться, да, они являются внештатными советниками, но все-таки они представляли в определенном смысле Министерство социальной политики, с которым это делалось. Если говорить о компоненте грантовой программы, то все зависело от того, какой проект конкретно реализовывался, да. Там, к примеру, реализовывались проекты, связанные с там, футбольной крымско-татарской командой. Да? Что это означало? Что там появлялась команда, которая могла играть во второй лиге в Украине, показать, что да, мы есть, общаться с другими футболистами и так далее. Либо там, мы делали социальную такую, социальный проект, информационный проект, связанные с, ну, с выборами, да, и таких проектов было очень много, либо там поддержка в закупке какого-то оборудования для там класса в Восточной Украине, потому что был когда-то класс и школа сама в, ну, в плохом состоянии, она разбомблена была там частично, да, и поэтому там помогали вот таким вот образом. То есть очень разные проекты, поэтому процесс примирения, конечно же, это сложный процесс, и мы как-то старались точечно помогать.
Тамила, а скажите, пожалуйста, если говорить об открытости государственного сектора, государственных учреждений, насколько она меняется, да, и насколько государственные органы готовы услышать сейчас общественность?
Ну, мне кажется, что со времени революции достоинства все-таки поменялось очень многое. Как бы мы, общественные организации, деятели не критиковали власть, что необходимо также делать, конструктивно критиковать, но мне кажется, мы имеем совершенно другую картинку, когда и министры, и замминистры, и так далее, они готовы работать с общественным сектором. Мне кажется, ну, по крайней мере, по нашему опыту, они достаточно открыты. Да, где-то, когда идет работа над конкретным документом, над какой-то конкретной проблемой, то сложно сломать этот вот процесс думания как государственного чиновника, да, а не простого человека, там, как с позиции гражданских активистов, чтобы на проблему посмотреть. Вот. Но, по моему мнению, сотрудничество идет. Там, если даже сейчас посмотреть вот на новосозданное министерство...
Да, и, кстати, возлагаете ли вы на него надежды?
Я полагаю, по той причине, по крайней мере, что в первую неделю работы, в первые дни фактически работы, новый министр, новопризначенный, он встретился с общественностью с самого начала. Он предложил наработать положение этого министерства совместно, то есть писать те повноважения, да, которые должны точно быть у этого министерства, который нам должен заниматься. Вот. Мы видим открытость министра, это очень позитивно. Есть определенные проблемы с тем, что Вадим Черныш не был задействован в крымскую тематику до этого. Вот. Но я думаю, что это может решиться путем назначения профильного замминистра, к примеру, который бы отвечал за вопросы Крыма. Вот. Но я возлагаю большие надежды, потому что мы, как общественные организации, на протяжении 2 лет говорили о единой стратегии, которая касалась внутренне перемещенных лиц и оккупированных территорий, и говорили всегда о едином органе, с которым можно было бы вести переговоры. И, собственно, появлением такого министерства наши просьбы, да, и наши где-то угрозы даже, я бы сказала, они были услышаны.
Смотрите, но проблемы переселенцев остаются все равно, например, с процедурами оформления различных, да, документов, и, например, вот процедура оформления смерти переселенцев, да, сейчас очень сложно, потому что если у тебя подходит к концу та же справка, и вот человек умирает, он, по сути, остается просто без всяких документов, его не примут ни врачи, ни другие органы, и получается, вот нам просто звонили буквально на днях с такой проблемой переселенцы, и вот что делать в таком случае, да, есть орган, да, вот есть общественные организации, которые всячески помогают уже на протяжении нескольких лет, но вот есть конкретные проблемы с оформлением документов, что делать переселенцам в таком случае, куда говорить, могут ли они обратиться вот в новосозданный этот орган?
Ну, смотрите, новосозданный орган все-таки должен заниматься координацией вопросов, а не решением очень частной проблемы. Да? Частной проблемой должны как раз заниматься органы на местах. Я знаю случай, о котором вы говорите, это случай в Харькове. Это действительно не единичная проблема, а системная проблема. И как раз-таки госорган должен заниматься решением системных проблем, да, вследствие которых эти частные проблемы, они не будут появляться. А если будут появляться, то человек должен обратиться в конкретный орган, который занимается вопросами внутренне перемещенных лиц на местах, в регионах, и попросить разъяснения, в чем причина, если вопрос там вытекает за область государственного регулирования, да, там сказать, что да, вот есть принятый какой-то законодательный акт, а почему вы поступаете по-другому? И тогда, конечно же, чиновник на своем региональном уровне, да, он должен решить проблему, а не отнекиваться от этой проблемы. Вот, поэтому, мне кажется, основная все-таки функция этого новосозданного министерства и вообще каких-то таких структур, которые, государственных структур, это системные решения проблемы. Потому что если все люди, у которых есть проблема, пойдут решать ее точечно в министерство, это будет заблокированная работа министерства. Но министерство со своей стороны должно решить комплексно проблему, стратегически решить проблему. И тогда таких обращений, по идее, должно было быть меньше. И, к примеру, общественные организации, они постоянно мониторят вопросы предоставления этих услуг. Где есть проблемы, где нет проблем. Те же советники, которые работали, то они также выявляли проблемы на местах и говорили уже о системной проблеме, которая есть. Когда она особенно подтверждалась во многих регионах, это передавалось на центральный уровень, и это уже решалось путем либо разъяснения министра, там каким-то письмом, которое отправлялось, да, либо бывало такое действительно, что это были точечные звонки, если эта проблема урегулирована на законодательном уровне, но есть проблема в конкретном каком-то регионе, то набирался руководитель департамента социальной защиты, если, к примеру, это его, в его подчинении вопрос, и с ним проговаривалось, что, в принципе, вопрос урегулирован, только в вашей области есть проблемы, давайте ее как-то решать, потому что люди жалуются там и так далее, да, то есть где-то точечно приходилось решать вопрос.
И что касается также системного подхода, да, к вопросам, касающихся переселенцев, вы тоже наверняка же в курсе, что до сих пор не создан единый реестр переселенцев, да, и есть ли у вас новости, возможно, в связи с образованием вот нового министерства, да, продвигается ли этот вопрос, и как долго еще ожидать реестр, как вы считаете?
Ну, конечно, реестр уже должен был быть созданным. Его финансированием занимались сначала таким пушингом, да, по созданию этой единой базы, единого реестра Управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев. Потом определенный процесс запустился, очень многое было сделано. Далее подключился к процессу в том числе Международная организация миграции. Последние данные, которые у нас были, это то, что общественность нарабатывала свои рекомендации к данной базе, это было несколько месяцев назад. Потом говорилось о том, что Министерство социальной политики должно разработать положение к этой базе. Вот. На какой стадии на данный момент я не знаю, но действительно вопрос теперь в том, кто будет ответственен за эту базу, да, потому что на данный момент ответственный и согласно закону в том числе это Министерство социальной политики, вот, но возможно с новосозданным министерством будут какие-то изменения и координация перейдет им, а возможно нет, оно все равно будет оставаться за Министерством социальной политики.
Ну, а возможно, в процессе координации точно так же будет задействован общественный сектор, как это есть и сейчас, да?
Ну, мы надеемся, да, потому что мы понимаем, что мы работаем с людьми напрямую, как говорят, в полях, да, мы знаем каждую проблему не понаслышке, она к нам поступает намного раньше, чем государственные органы власти, соответственно, мы можем давать определенные рекомендации согласно уже информации, полученной непосредственно от людей.
Спасибо вам большое, Тамила. Напомню, что с нами была сегодня Тамила Ташева, сооснователь общественной инициативы «Крым-СОС». Она рассказала о результатах промежуточных первой в Украине программы сотрудничества общественного сектора с государственными органами по вопросам работы с переселенцами.
Ну а далее наша любимая рубрика.
Музыка Донбасса.
Рубрика «Музыка Донбасса», и сегодня вашему вниманию мы предлагаем песни группы «The Mannequin». Это украинская поп- и рок-группа, является сольным проектом музыканта Евгения Филатова, который, кстати, на прошлых выходных был в нашей студии и рассказывал о своих творческих делах и планах. Группа была основана в 2007 году в Киеве. И, кстати, почему «Музыка Донбасса»? Потому что, собственно, Евгений Филатов родился в свое время в Донецке. И сейчас мы послушаем песню High Up.
Give me more. Hurry up.
always give me more. I'm high up, I adore you so. So high up, my love so. High up, cause you let it flow. High up, please give me more. High up, I adore you so. I'm so high up.
Громадське радіо, програма «Київ, Донбас». В студії працюють Альона Бадюк, Тетяна Курманова. За звукорежисерським пультом Ірина Ніжнік. Ну, а мы продолжаем нашу программу, и сейчас у нас на скайп-связи находится Иван Павлов, адвокат директора Центра украинской литературы Натальи Шариной, и мы сделаем, наверное, короткую справочку, да, в общем-то, почему мы решили взять эту тему и сегодня ее обсудить.
Мы напомним, что 28 октября прошлого года в здании библиотеки украинской литературы в Москве прошли обыски. Да, тогда были изъяты газеты, и журнал «Барвинок» известный, и несколько книг. И Следственный комитет России завел на Шарину уголовное дело. И 30 октября директора библиотеки поместили под домашний арест. А в МИДе и Минкульте Украины заявили, что протест в связи с задержанием библиотекаря. И считают, что здесь таки есть ярлыки русофобства, как бы на все украинское навешено. А 25 декабря президент Путин пообещал, что прояснит этот вопрос, но в результате получается, что против директора библиотеки украинской литературы в Следкоме снова завели еще одно дело, на этот раз в растрате ее обвиняют.
Да, и уже 5 апреля следствие предъявило обвинение в растрате средств. И о последствиях таких обвинений мы хотели бы сейчас узнать у Ивана. Здравствуйте, Иван, вы нас слышите?
Добрый день, слышу вас.
Да, ну вы слышали нашу подводку, мы рассказали нашим слушателям о том, что происходило с Натальей за последние полгода. Расскажите, пожалуйста, насколько серьезными могут быть последствия подобных обвинений?
Ну как, последствия любого обвинения может быть обвинительный приговор. И сейчас ее обвиняют в том числе в растрате. Кроме обвинения в экстремизме, появилось обвинение в растрате. Это четвертая часть статьи 160 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
А как
поэтому
вы считаете...
обвинение стало еще более серьезным, чем было. Но почему вот сейчас это произошло? Ну, для меня, в общем, на этот вопрос есть свой ответ. Дело в том, что 28 апреля заканчивается предельный 6-месячный срок содержания Шариной под домашним арестом, потому что вот статья 282 «Экстремизм», да, она относится к категории средней тяжести преступлений, и по ней предельный срок содержания под домашним арестом, как, в общем, и содержание под стражей, 6 месяцев.
И этот срок истекает 28 числа, то есть через 5 дней.
Истекает через несколько дней. И для того, чтобы этот срок продлить, следствию надо было предъявить ей обвинение в тяжком или в особо тяжком преступлении. И вот такое обвинение появилось 5 апреля. Ей было предъявлено обвинение в растрате, которое предусматривает наказание уже до 10 лет лишения свободы, относится к категории тяжких преступлений. И у следствия появилась возможность теперь продлить срок. И на следующей неделе, я уверен, следствие должно будет как-то проявиться и обратиться в один из районных судов города Москвы для того, чтобы он продлил срок содержания Натальи Шариной под домашним арестом.
А ранее в 2012 и 2013 годах Наталье предъявлялись вот иные обвинения, да, но дело тогда было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Расскажите нам подробнее, пожалуйста, вот о деле, которое было несколько лет назад, тоже заведено на Наталью.
В 2010 году были проведены обыски, аналогичные, как вот в прошлом году.
В библиотеке вы имеете в виду, да?
В библиотеке. Да. Было возбуждено уголовное дело, тоже по 282 статье, это экстремизм. И Наталье Шариной в июне 2011 года было предъявлено обвинение. Позже это обвинение было с нее снято. Все меры пресечения, в том числе там, отстранение ее от должности, была подписка о невыезде у нее все это время. Все эти меры пресечения были отменены. Наталье Шариной было разъяснено право на реабилитацию. Перед ней принесены официальные извинения. Это все было вот в 2011 году. Потом дело, значит, возобновлялось, это постановление о снятии обвинений отменялось, потом снова выносилось новое постановление. То есть была такая процессуальная чехарда. В результате в 2013 году окончательно с нее сняли все обвинения, и это постановление до сих пор остается в силе. То есть по тому первому делу, которое возбуждено в 2010 году, обвинения с нее сняты, она считается невиновной. Обвинение снято за отсутствием состава преступления.
А как вы считаете, зачем сейчас следствию осуществлять вот подобное давление? Да? Ну, в одном из своих комментариев вы сказали, что это искусственный предлог для продолжения давления на Шарину. А зачем? Каковы причины этого давления?
Ну как, следствие вообще как бы... И следователи наши, они, в общем, не склонны к тому, чтобы признавать ошибки. А раз уж дело вышло, причем в публичную такую плоскость, ну вот они продолжают гнуть эту линию, пытаясь тем самым защитить честь мундира. Вот, на мой взгляд... Это
именно
обусловлен.
В этом кроется причина, да?
А я бы хотела еще уточнить по поводу самого состава так называемого преступления, да, вот растрата. А что именно вменяется? Это что? Неправильное начисление заработной платы, либо там еще какие-то вещи?
Хищение библиотечных
да,
средств.
Да, или это?
Ну, циничное совершенно обвинение, поскольку вот тогда, в 2010 году, когда в библиотеке прошли обыски, разумеется, и Наталья, и ее руководство в мэрии Москвы было заинтересовано в том, чтобы в библиотеке был адвокат, который бы вообще участвовал во всех этих мероприятиях брутальных, разъяснял права руководству, поскольку ну, никто из руководства библиотеки не обладал юридическим образованием. И, разумеется, они были заинтересованы в этом все.
А вот в ноябре прошлого года правозащитный центр «Мемориал» признал... Алло, вы нас слышите?
Алло.
Да. Показалось
просто... Я не ответил на предыдущий вопрос.
Мы вас просто перестали слышать в какой-то момент.
А.
Да.
Да?
Да, да, да. Продолжайте, пожалуйста.
Так вот, Наталья Шарина в 2010 году, когда прошли обыски, обратилась за юридической помощью к адвокату. С адвокатом, между адвокатом и библиотекой был заключен соответствующий договор. И адвокат уже впоследствии также оспаривал действия следователей участвовал много, не один обыск тогда было, несколько, и защищал интересы библиотеки. И сейчас ее обвиняют в том, что вот якобы действия адвоката тогда и оплату его услуг и была растратой. То есть ее обвиняют в том, что она заплатила из библиотечных средств адвокату, который представлял библиотеку и руководство библиотеки перед следственными органами. И в этом заключалась растрата с ее дела.
Понятно. И еще такой вопрос. Вот в ноябре прошлого года правозащитный центр «Мемориал» признал Наталью политзаключенной. А согласны ли вы с таким статусом вашей подзащитной? Вот и почему?
Ну, я согласен с этим статусом, поскольку дело, видно, что дело вышло из чисто правового поля и получило такой политический окрас. Но вообще у нас все, что связано с Украиной, так или иначе связано с политикой. А уж дело, возбужденное в 2015 году, причем повторно, по тем же обстоятельствам, по которым было прекращено предыдущее.
Иван?
Вы с нами на связи?
Иван, вы нас слышите, нет? Иван.
К сожалению, у нас технические проблемы. Мы говорим с адвокатом директора Центра украинской литературы Натальей Шариной, на которую возбудили новое уголовное дело в этот раз в связи с растратой из-за того, что она наняла адвоката еще после обыска в 2011 году. Тогда в библиотеке нашли книги украинские, журнал «Барвинок», и это вменяют теперь Наталье как экстремизм. Из-за того, что человек хотел себя защитить, сейчас она получила новое уголовное дело.
Ну и, собственно, Наталья, она гражданка Российской Федерации, в отличие от многих других политических заключенных, которые сейчас находятся в России, которым там вменяются обвинения. Вот. Ну а мы идем дальше, и у нас на очереди следующая рубрика.
Что почитать?
Рубрика «Что почитать?» совершенно верно. И сегодня во Всемирный день книги мы рады приветствовать в нашей студии муфтия Духовного управления мусульман Умма Саида Исмагилова. Здравствуйте, спасибо, что нашли время к нам прийти. И сегодня мы будем презентовать в нашей студии книгу про ислам в Украине. «История и современность» — так называется книга. И у нас также на скайп-связи должен быть сейчас еще автор книги, Михаил Якубович. Мы ждем его, я думаю, что с минуты на минутку. Вот. Ну а пока, я думаю, что позволим Саиду презентовать книгу.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очень приятно быть гостем эфира во Всемирный день книги. Вот такая честь выпала. Действительно, имеем честь презентовать вам книгу «Ислам в Украине. История и сучастность», которую написал доцент кафедры религиоведения и теологии Национального университета «Острожская академия», кандидат исторических наук Михайло Михайлович Якубович. Эта книга была издана Украинским центром исламоведческих исследований. И в этой книге автор достаточно сжато и лаконично описывает основные моменты истории ислама и мусульман на землях Украины, начиная еще с дохристианской эпохи и заканчивая сегодняшним днем.
А скажите, вы ее уже прочитали, эту книгу? Вот как вы оцениваете ее, как непосредственно человек, знающий об исламе все?
Ну, я не просто ее читал, я выступал рецензентом, автором передмовы, предисловия к этой книге. И мы с Михаилом Михайловичем планировали ее написать и издать именно к весне. Он практически всю вторую половину прошлого года работал именно над этой книгой. Нашей задачей было восполнить тот пробел, который образовался, знаете, в официальной истории Украины. Если мы возьмем учебники по истории в школах, учебники для вузов, то все, что в них написано о мусульманах, Украины, о мусульманах на землях Украины, ограничивается войнами, военными походами, различными средневековыми, скажем так, стычками между казаками и представителями Крымского ханства. И таким образом у нас складывается впечатление у читателя, у учеников складывается впечатление, что вся история мусульман Украины – это сплошная война, сплошные конфликты, набеги, сплошные проблемы. Угу. Понимаете, от этого образа истории и от такого исторического подхода необходимо отойти. И на самом деле война занимала лишь незначительное количество времени. Ну, необходимо отметить, что в средние века все со всеми воевали. И вполне себе христианские европейские государства по 100 лет воевали друг с другом, как Англия с Францией, допустим, столетняя знаменитая война. И это реалии средневековья. Понимаете? Но на самом деле за всеми этими событиями скрываются годы и десятилетия, может быть, даже столетия мира, культура, взаимопроникновение культур, торговля, добрососедство и так далее. И все это, к сожалению, выпадает из поля зрения. Так вот, когда мы с Михаилом Михайловичем поставили себе задачу...
Он, кстати, уже нас слышит.
...издать эту книгу, то принципиально решили отойти от всей политики, от военных походов и посвятить книгу культуре, истории, религии.
И вот как раз поэтому я и хотела спросить, какие сложности были в написании книги? То есть, если вы отошли от политики, стало написать ее проще или, возможно, были какие-то подводные камни? Здравствуйте, Михаил Михайлович. Слышите нас?
Доброго дня, вітаю.
Доброго дня, вітаю. З якими труднощами вам довелось
стикнутися під час роботи над книгою? І взагалі, як довго ви над нею працювали? Розкажіть нам, будь ласка, які джерела ви досліджували?
Вітаю слухачів. Передусім хотів би зазначити, що ця праця – це вже підсумок кількох років дослідження, кількох років напрацювань творчих, пов'язаних із дуже різними темами – від середньовічного ісламу в Україні, від джерел по інтелектуальній історії Кримського ханства, рукописів, розкиданих по різним бібліотекам світу, до наших західних татар, так званих волинських татар, їхніх текстів, ну і природньо сучасності, а також дуже багатьох інших фактів, які свідчать про те, що іслам на теренах України є традиційною релігією, тобто тією, яка історично протягом вже майже 10 століть постійно присутня тут.
А чи як змінилося, я хочу поставити вам наступне запитання, як змінилася, наприклад, кількість мусульман впродовж 10 століть, як ви кажете, існування ісламу на території України?
Ну, це надзвичайно складне питання, бо тут треба відповісти ще, яку саме територію ми беремо, чи беремо який саме простір беремо, бо і кордони України також змінювалися. Якщо ми беремо в нинішніх територіальних межах, то дуже різна була динаміка. Ну, в золотардинський час природньо це були тисячі мусульман, десятки тисяч, це 13-14 століття. Уже в період Кримського ханства, вже далеко за кілька сотень тисяч ця цифра, перейшла, ну а з кінця 18-го, з початку 19-го століття, на жаль, чимало кримських татар, корінного народу, який сповідає іслам, були змушені покинути Кримський півострів, і в той же період у 19-му столітті виселилися з південно-східної України ногайці, тобто край був русифікований внаслідок того, що війшов до складу Російської імперії. Ось, ну, а 1944 рік взагалі поставив, можна сказати, таку крапку з комою, трагічну крапку з комою в історії ісламу в Україні. Єдиний регіон, де зберігалося мусульманське населення, це Донбас, це більше 50 тисяч казанських татар, ну, і інших менших етнічних груп. А от уже після 1991 року, навіть 89-го, коли розпочалась репатріація кримських татар, ситуація почала змінюватися. Ну, і зараз разом із Кримом у нас нараховується, я скажу, дуже в такому широкому діапазоні від 500 тисяч до 1 мільйона мусульман. А от уже яку саме з цих цифр вибирати, ну, на мою думку, це 500-600 тисяч, але шейх Саїд Ісмагілов навряд чи погодиться зі мною, він пропонує цифру близько мільйона.
А скажіть, ми знаємо, що кошти, які будуть виручені від продажу книги, підуть на благодійність. Чи це так?
Так, наскільки у нас є домовленість із видавцями, я хочу принагідно подякувати Українському центру ісламознавчих досліджень за надану підтримку. Це для волонтерів, які займаються збором коштів для військових госпіталів, передусім тих, де лікуються учасники АТО.
А якщо говорити про культурний аспект теми ісламу, скажіть, будь ласка, чи досліджували ви наступне питання? Яким чином ісламська культура вплинула на українські традиції, на українську культуру? Яким чином вони взаємопов'язалися, так, і співіснували?
Якщо ми говоримо про Україну в її таких класичних межах, тобто велику Україну, включаючи степ український, степ і ліс, Україна як єдність лісу і степу, цікава концепція свого часу була запропонована. Так от, у нас виходить, що наш степ, наше пограниччя, це від Одещини до Донеччини, це частина, яка перебувала на тюркско-українському пограниччі. Тобто тут у нас дуже багато і козацтво українське увібрало з тюркського світу, і навіть взяти, наприклад, козацькі думи, там музичну культуру, вона є дуже близькою до тогочасної османської. Ми беремо українську лексику, дуже багато слів в українській мові теж узяті, ну або з османської, або з інших мов за посередництвом османської. От, не кажучи вже там про кримських татар, то які також зіграли дуже велику роль у формуванні сучасної української нації. Тобто навіть якщо ми беремо українця, от візьмемо навіть Омеляна Прицака, відомого нашого сходознавця, його теорія про те, що Україна – це, по суті, суміш слов'ян і тюрків. І український світ в широкому плані, він може розбудовуватись тільки тоді, коли ми будемо враховувати і це наше друге тюркське начало.
І ще хочу вас запитати, а чи будете ви продовжувати дослідження свої і, можливо, вже плануєте і наступні видання?
Так, дослідження продовжується. Ось зараз, зокрема, вийшла буквально позавчора в рамках книжкового арсеналу була представлена книга «Філософська думка Кримського ханства». Це інтелектуальна історія ісламу в Україні. І також дещо планується звернути увагу і на сучасність. От зараз обговорюється питання про написання книги, пов'язану із участю українських мусульман у подіях Революції Гідності. Тому що це окрема тема, яка також потребує висвітлення. Ну і ще один специфічний інтерес – це іслам на Західній Україні, на Галичині, на Волині, де збереглося чимало джерел, які також потребують опрацювання.
Спасибо большое. Я бы хотела сейчас свой вопрос адресовать Саиду Исмагилову, поскольку мы пригласили вас в студию непосредственно. И вот вы уже говорили, что ислам в Украине существует давно, да, определенный круг историков все-таки, мне кажется, историю Украины представляет исключительно с христианской точки зрения, да. И вот со стороны таких ученых или представителей там, общественности, не было ли во время презентации вашей книги, с которой вы ездите по стране, каких-либо критических, возможно, замечаний или какого-то отношения, никак не выражалось оно?
Было большое количество ученых и историков, в том числе, присутствовали на презентациях и в Одессе, и во Львове, в Житомире, и в Киеве. У нас было уже 4 презентации. Причем ученых с мировыми именами, известными далеко за пределами Украины. И, вы знаете, ни одного критического замечания, то есть в осуждении того, как подается материал, и что мы стараемся осветить еще одну историю Украины, которая выпадает постоянно из поля зрения, мы не услышали. Дело в том, что Украина за последние 2 года сильно изменилась. Понимаете, по сути, мы и потеряли Крым из-за того, что мы никогда не обращали внимания на нашу южную историю. Все время история мусульман, в первую очередь крымских татар, выпадает, понимаете, и выпадала из истории Украины. К ним относились, как будто бы это не наши люди, не часть нашей Украины. И из-за этого, из-за того, что не хотели учитывать интересы крымских татар, помочь им освоиться в Крыму, признать их историю, культуру, дать им определенные права, возможно, даже национально-территориальную автономию, из-за этого, собственно, мы и потеряли Крым, из-за этого мы имеем такие огромные проблемы. Современное полноценное государство, оно учитывает всю совокупность того исторического наследия, которое досталось этой стране, понимаете? И из-за того, что у нас была долго просоветская и постсоветская история и отношение к истории и культуре, где все умные и образованные были только в Москве или в Петербурге, а потом только в Киеве, да, а вот там на периферии ничего как бы и не было. Из-за этого, понимаете, вы упустили из виду очень опасные тенденции, которые привели к тем проблемам, которые сейчас Украина пожинает.
И, кстати, бытует мнение в Украине, что исламское сообщество — это в основном крымские татары, но это не так, насколько я
знаю.
Да,
исламское сообщество намного шире. Это только половина мусульман Украины — это крымские татары. Вторая же половина мусульман Украины — это и татары, выходцы из Волго-Уральского региона, это турки-месхетинцы, это представители народов Кавказа и Средней Азии. Сейчас появляются диаспоры турецкие, диаспоры из различных арабских стран. То есть ислам и мусульмане — это широкий конгломерат народов, которые объединены одной религией. И, в принципе, во многом имеют схожие черты в культуре.
А много ли сейчас литературы посвящено исламу, ну вот именно в Украине, да, если говорить про Украину? Достаточно ли ее, как вы считаете, и есть ли на нее спрос?
Кстати, я просто замечу, что на прошлом книжном арсенале как раз большим событием стала презентация Корана на украинском языке, да, смыслов как раз-таки автора, с которым мы сейчас общались. И это уже большой шаг, мне кажется, потому что до этого украиноязычные люди не могли
Знаний о религии вообще очень мало было.
Вы знаете, к сожалению, литературы не просто мало, ее просто нет. Особенно украинскую мову, на украинском языке нет. И вот то, что сейчас фактически делает Михаил Якубович, это прорыв. Каждый год он выступает с новыми своими, я вот прямо скажу, шедеврами. Потому что, извините, перевести Коран с арабского языка украинскую мову, ну это шедевр, понимаете? Покажите мне человека, который сможет сделать то же самое. В этом году Михаил Якубович презентовал целых два своих труда. Это «Философская думка Крымского ханства». Понимаете, у нас не было еще никогда в истории отдельной книги, причем большой монографии, посвященной именно философскому наследию мусульман на теренах, на землях Украины. То есть и сейчас вот вторая книга, которую мы, собственно, и презентуем, «Ислам в Украине. История и современность», это еще один шаг. То есть сейчас мы пытаемся восполнить вот этот пробел, и это вызывает действительно большой интерес. Интерес, к примеру, к переводу Корана украинскую мову настолько велик, что издательство «Основы», которое его издавало, сделало дополнительный тираж. Потому что первый прошлогодний тираж распродался.
Я купила.
Вот.
И я хотела спросить, книга «Ислам в Украине», она для широкой общественности или для специалистов?
Книга для широкой общественности. Здесь Михаил старался ее написать таким образом, что любой, кому интересно, взял и без особых проблем ее прочитал. Она написана очень таким, знаете, легким языком. Там даже, где встречаются специальные религиозные термины, Михаил Михайлович Якубович предусмотрел в конце книги словарь специальных терминов, чтобы если человек встретится с каким-то словом, которое ему непонятно, он мог заглянуть в этот словарь, потому что не все термины можно легко перевести. Специфические определенные культурные, религиозные, богословские термины, иногда их, чтобы перевести, нужно там несколько абзацев пояснить, что бы это значило. И книга очень легко читаемая, рассчитана на широкую аудиторию.
То есть даже люди, которые не имеют представления об исламской культуре, они могут открыть книгу и узнать для себя все интересное.
Именно
да?
Для этого она и писала, чтобы тот, кто вообще ничего не знает, с самого начала мог узнать о том, что представляет из себя ислам и мусульмане Украины.
У нас не так много времени остается, буквально минутка-две, и я бы хотела, чтобы вы, может быть, проанонсировали, где еще будут проходить презентации книги, потому что вы же ездите по городам, и где можно приобрести эту книгу?
В свою очередь, сейчас секундочку хочу сказать, что буквально пару дней назад в книжном арсенале, и я тоже имела возможность вот полистать книгу, она там представлена, да, в Крымском блоке.
Совершенно верно. Ну, из тех презентаций, которые у нас уже запланированы и неминуемо, даст Бог, состояться, это 27 апреля в Остроге, в Национальном университете Острожская академия, перед студенческой и научной профессорской аудиторией мы презентуем эту книгу. Возможно, еще будут презентации в других крупных городах Украины, где есть мусульманские общины, поскольку поскольку в первую очередь сами мусульмане интересуются почитать своей собственной историей, да, историю мусульман Украины. Пока что еще других, вот знаете, конкретных планов, дат у нас нет. Что касается, где можно приобрести эту книгу? Сейчас она представлена на Книжковом арсенале в Киеве в спецпроекте «Крым». Есть на арсенале «Зал Крым», и там среди других книг представлена в том числе и данная работа «Ислам в Украине. История и сучасність».
Мы благодарим муфтия Духовного управления мусульман Умма Саида Исмагилова за интересный разговор, за презентацию книги про «Ислам в Украине. История и современность». И я напоминаю, что в студии работали Алена Бадюк, Татьяна Курманова. Услышимся после новостей.